Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире 100 вопросов атеиста. Это передача предназначена для того, чтобы наши слушатели, желательно атеисты, люди, которые не верят в Бога, которые считают эту веру необоснованной, глупой, еще по каким-то причинам неприемлемой, нам позвонили и поставили те вопросы, которые у них есть в отношении христианской веры. Потому что я вот читаю иногда достаточно стандартно в рассказе о деконверсии, то есть там, от падения от веры, когда человек покинул христианство и призывает к тому других, там появляется фраза «Мне не ответили на вопросы, которые я поставил». Ну, не знаю, может, не ответили, но вот как раз сейчас у вас возможность хорошая эти вопросы поставить, и мы их внимательно рассмотрим, постараемся на них ответить. Если вы верующий человек, но вас что-то смущает и запинает, вы столкнулись с каким-то каверзным вопросом от атеистов, на который вы не можете ответить, то тоже очень добро пожаловать, мы вам очень рады, пришлите свой вопрос. И я напомню, что и вот эта передача, и все радио в целом существует благодаря поддержке наших радиослушателей. Мы в ней нуждаемся, мы нуждаемся в небольшой поддержке. Опять-таки, если вы решите нам пересылать 200 рублей в месяц, там, не знаю, вот, стоимость чашки кофе, то это уже будет очень хорошо, потому что нам трудно рассчитывать на каких-то генеральных спонсоров, с ними все очень трудно. Вот мы очень рады, когда нас обычно наши слушатели поддерживают небольшими очень средствами, и это показывает нам, что мы не зря трудимся, мы не зря работаем. Можно оказать такую поддержку просто на нашем сайте TOSFM, если вы хотите поддержать радиостанцию в целом. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Радио Теос Худиев просто. И у вас первой же ссылкой будет ссылка вот на эту передачу. И мы ждем ваших вопросов. Вопросы можно оставлять на нашем сайте teos.fm, teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать, и можно там же оставлять комментарии. Можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. И можно нам присылать вопросы напрямую мне на почтовый адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И я бы еще одну заметил вещь. Не первый раз замечаю, что много очень вопросов приходит под конец передачи. Я просто не успеваю на все ответить подробно. Мне приходится как-то комкать свои ответы. И, наверное, люди заслуживают более подробного ответа. Чтобы вы его получили, то, пожалуйста, постарайтесь его несколько раньше написать вот, в ходе передачи, чтобы у нас все не комкалось к концу. Вот у нас есть вопрос. В Библии написано «Бог не человек», и критика атеиста заключается в том, что Иисус не может быть Богом, потому что Он человек. Как на это правильно ответить? Иисус обладает двумя природами. Он одновременно целиком и полностью является Богом и целиком и полностью является человеком. То есть Он полностью то и другое. Эти природы не смешиваются, и догматическое определение церкви это подчеркивает, что природа Бога и человека, они остаются разными, они обладают своими свойствами, они не смешиваются, из них не получается какого-то смешения. Там Иисус существует как Бог и как человек. Эти природы не смешиваются. Я попробую привести аналогию. Вот представьте себе, что есть автор, который написал роман, и в этом романе, ну, как у Толкина, там, во «Властелине колец», выписан огромный мир, там, с огромным количеством деталей, там, история, династии, народы, племена, там, все что угодно. Люди, животные, очень огромный мир. И он становится персонажем на одной из страниц этого романа. В этом случае автор обладает двумя природами. Он, с одной стороны, автор, с другой стороны, он персонаж. Как автор может быть одновременно персонажем? Ну, мы понимаем, что запросто. Собственно, автор может в романе вывести себя самого, что ему помешает. Но мы понимаем, конечно, что между автором и персонажем существует онтологическая разница, поскольку автор существует на самом деле, персонаж – это тот, кого он написал. И вот Господь наш Иисус Христос, он обладает одновременно двумя природами. Он одновременно Бог, который пребывает вечно, который является Творцом мира, и он одновременно человек. Он входит в человеческую историю в определенный момент времени. И поэтому он одновременно является Богом и человеком, но божественные и человеческие природы не смешиваются. Они не образуют какую-то смешанную природу. Они продолжают оставаться и божественной, и человеческой. И поэтому как Бог, Иисус прощает грехи, как человек, он устает и нуждается во сне и отдыхе, как Бог, он придет судить все народы, и как человек, он умирает на кресте. То есть он одновременно является и Богом, и человеком, однако эти природы не смешиваются. Так, вот у нас еще появились вопросы. Так, вы можете представить себе атеиста, который отрезал кому-то голову за оскорбление его атеистических чувств? Вы знаете, атеисты очень много голов отрезали, в частности, за оскорбление марксистско-ленинской ортодоксии. Просто вот, как вам сказать, у нас был советский атеизм, и вот сейчас этот советский атеизм, он смешивается с английским, англоязычным атеизмом, когда люди читают английских и американских авторов переводных, и эти авторы пишут о том, что там религия – это угнетение, атеизм – это свобода, вот, а религия – это фанатизм, там, а атеисты никогда там мухи не обидели. Понимаете, это проблема англосферы, поскольку она очень-очень большая, поскольку весь мир говорит по-английски, худо-бедно. Даже относительно образованные люди в англоязычном мире понятия не имеют о существовании России и Китая. Ну, вернее, об их истории, что, ну да, есть там такие страны, там что-то делают в политике, но вот об истории люди не помнят, и поэтому там прокатываешь. Вот там эти экстремисты там кому-нибудь голову отрезали, атеисты, они все зайчики. На самом деле атеисты же правили в России, в Китае, в Камбодже, в ряде других стран. В Мексике какое-то время, в Испании, в республиканской Испании тоже себя показали. И в революционной Франции, когда вот самый ранний был такой выброс атеизма. И, увы, к сожалению, по абсолютным цифрам атеисты наубивали гораздо, гораздо больше народа, чем исламские экстремисты. Тут уж в абсолютных цифрах намного больше. И поэтому, ну, почитайте хотя бы там историю, там вот есть хорошая книжка Хлевнюка, Олег Хлевнюк, есть историк там о Сталине. Ну, хотя бы статьи в Википедии просто почитайте. На самом деле люди в атеистических диктатурах, они очень заботились о правоверии и очень заботились о почитании там назначенных святынь. Я помню, как я в школе учился, это были брежневские годы, и там уже не было такого оголтелого террора, там все было гораздо спокойнее, можно сказать, гуманнее. Но я помню, что была ленинская комната, и что изображение Ленина – это была святыня. Вот. То есть, на самом деле, отличненько отрезали головы атеисты за свои убеждения и расстреливали в затылок, и били мотыгами. И это и не к тому, чтобы говорить о том, что атеисты какие-то исключительно плохие люди. Дело не в этом. Дело в том, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Люди вообще грешны. Люди склонны ко всякому злу и безумию. И тут возникает такой парадокс, что когда человек отдает себе отчет о том, что он грешник, и живет в окружении грешников, у него вырабатывается, ну, какие-то тормоза. Он понимает, что не надо строить светлого царства, потому что по дороге мы всех перережем. А когда человек считает, что нет, там человек от природы хорош, надо только переделать общественные отношения, то поскольку у него нет опасения согрешить, то все кончается огромной кровью. Так что, знаете, вот просто посмотрите историю 20 века, как себя показал государственный атеизм. И тут там не только голову отрезали, там, собственно, был массовый террор. То есть не какие-то единичные акты террора. Террор носил массовый характер. Там жертв были тысячи и миллионы. Про китайскую культурную революцию почитайте, потому что это не особенность именно России, это везде, где какие-то массовые атеистические движения приходят к власти, они ведут себя примерно одинаково. Везде начинается массовый террор. При этом, что интересно, люди, которые его устраивают, они первоначально о нем не мечтали. Они не говорят, а вот давайте мы устроим массовый террор. Нет, нет, когда они сидят при старом режиме и его пытаются разрушить, они не думают о том, как устроить террор. Но потом возникает такая техническая необходимость при построении светлого царства научного атеизма, что нужно очень много народу поубивать. Это так оно получается, так оно неизбежно исторически развивается. После 20 века он говорит, что там религиозный фанатик, кому-то голову отрезала религия зло. Вы знаете, зло все-таки не религия, потому что у нас был огромный социальный эксперимент в 20 веке, когда религия в ряде обществ, это где-то до третьего, я не помню, кто-то считал, что это где-то до третьего человечества жило в обществах под властью атеистических режимов. В СССР, в Китае, там, в других странах. И там нравы были хуже, там ничуть не смягчились, и ничуть не терпимее было общество. А как раз совсем даже наоборот. Роман, в прошлый раз вы мне снова сказали, что для того, чтобы испытать опыт так называемой свободы воли, вам не нужно летать в прошлое, достаточно того, что у вас есть эмоции по поводу прошлого и разные апостериорные оценки прошлого. Повторяю вам, как идиоту 100-500 раз, апостериорные оценки не являются опытом того, что в прошлом ваш мозг принимает другого решения. А зачем вы мне это повторяете? Ну, смотрите, с какой целью вы мне это говорите? Я могу рассмотреть, конечно, то, что вы мне говорите, как аргумент, но это потому, что я обладаю свободной волей, и я уверен, что вы обладаете свободной волей. Я уверен, что вы, как и наши слушатели, могут по своей свободной воле рассмотреть наши аргументы и принять на основании их какое-то решение. Но если я не обладаю свободной волей, то у меня просто нет возможности реагировать на ваши аргументы. Понимаете? А вы мне пытаетесь доказать то, что никакие доказательства не работают. Отрицание свободной воли уничтожает мышление как таковое и уничтожает саму возможность доказательств. Но более того, вы отлично понимаете сами разницу между свободной волей и тем, что происходит, ну, хоть какой-то процесс. Допустим, не знаю, маленький ребенок махнул ручкой, уронил чашку на пол. И он говорит, я нечаянно. И даже он понимает, он видит разницу между решением, которое он принял, и тем, что произошло помимо его воли. То есть мы отлично осознаем, что мы принимаем решение. Люди постоянно, в том числе атеисты, постоянно предъявляют друг другу претензии. Вот вы мне предъявляете претензию, что я веду себя как идиот. Там, еще раз для тупых. Ну хорошо, вы мне предъявляете претензию, что я тупой. Но как можно предъявлять претензии природному процессу? Вот это же бессмысленно. Вы мне пытаетесь доказать, что я природный процесс, у которого нет свободной воли, и при этом ругаете меня за то, что я тупой. Природный процесс не бывает тупым. Природный процесс не может быть умным. В принципе, не бывает умных природных процессов. Природные процессы развиваются только так, как им это предписывают законы природы. Предъявлять претензии законам природы и называть их тупыми, ну, это просто бессмысленно. Я понимаю, что мы с вами ходим по кругу, вы постоянно повторяете один и тот же довод, но это показывает, как не работает, насколько абсурдным является материализм. Поэтому в этом отношении я вам даже благодарен. Так, вот еще один пришел вопрос на почту. Я напомню, что можно присылать мне напрямую. Аск Сергей, собачка, листру. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Коммунисты были по-своему верующими, они, у них были свои священные тексты, свои святые, свои обожествленные вожди, так что они не являлись атеистами. Они являлись атеистами. Ну, смотрите, если я скажу поклонникам Ричарда Докинза, что у вас Ричард Докинз пророк, и на самом деле вы глубоко религиозные люди, они со мной не согласятся. И, в общем-то, будут правы, потому что давайте мы рассмотрим определение, что такое религия. Религия – это организованное поклонение сверхъестественным силам. Что такое атеизм? Это отрицание сверхъестественных сил. Вот с точки зрения отрицания сверхъестественных сил, вот этого наиболее простого критерия, товарищи Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Пол Пот и прочие товарищи, они были именно, Энвер Ходжи там, кто еще был, они были именно атеистами. Именно атеистами с точки зрения отрицания сверхъестественного. И когда нас пытаются, так сказать, обратить в атеизм, люди же не говорят о том, что у вас не должно, вы не должны поклоняться кому-либо сверхъестественному. Ничего сверхъестественного не существует. И поэтому, ну, конечно же, лидеры советской или китайской партии и правительства были такими же атеистами, как Ричард Докинз. Вот стопудово. Ну, и я, например, читаю у Докинза, что он считает, что нельзя позволять родителям воспитывать детей в своей вере. Он считает, что это вот плохое обращение с детьми, и им надо это запретить. То есть я сильно подозреваю, что, получи он политическую власть, он бы этим и занялся, и мы бы получили, опять-таки, жесткий тоталитарный режим. Потому что из атеистического видение человека, из атеистического видения будущего, тоталитарный режим следует с необходимостью. Поэтому, знаете, отрицать, что китайские или советские атеисты были атеистами именно, это, знаете, ну, мне представляется крайне, крайне интеллектуальной нечестностью. Чем отличается Богородица Казанская от Богородицы Умиления, и сколько у вас вообще Богородиц? Ну, это название почитаемой иконы просто. И иконы, изображения Богородицы могут называться по-разному. Но, конечно же, все понимают, что речь идет об одной и той же личности. И когда люди говорят о почитании Богородицы той или другой, речь идет о почитании того или иного образа, с которым связаны те или иные проявления милости Божией в жизни людей. Но понятно, что речь идет именно о той же самой личности, что нет многих Богородиц, естественно, а есть только разные ее образы. Вы сами читали Ветхий Завет. Можно ли сказать, что тот, о ком там идет речь, нравственен? Можно, конечно, сказать, что тот, о ком идет речь, нравственен. Тут вопрос, несколько возникает вопросов сразу. Потому что если критиковать Ветхий Завет с позиции атеизма, то надо тогда уточнить, откуда вы берете свои представления о нравственности. И почему эти представления о нравственности обязательны для всех остальных. А если речь идет о том, что Ветхий Завет там противопоставляется новому, то я бы сказал вот что. В Откровении оно носит поступательный характер. И Бог постепенно раскрывает перед людьми себя, свой характер, чего он хочет. И откровение — это процесс двухсторонний, это процесс диалога между Богом и людьми. Это процесс постепенного возрастания людей в познании Бога. И, конечно, представления, скажем, Иисуса Навина о Боге отличаются от представлений пророка Исаии. Представления пророка Исаии отличаются от представлений Господа Иисуса. Потому что мы имеем дело с постепенным раскрывающимся откровением. И откровение это совершается в человеческой истории. Бог имеет дело с живыми людьми, причем с людьми, с нашей точки зрения, уже с вершины 2000-летней христианской цивилизации, с людьми очень часто довольно неприятными. Там, культуры того времени были весьма и весьма мрачными с нашей точки зрения. И то, что мы читаем в Ветхом Завете, отражает не в чистом виде волю Божию, а то, как Бог действует в истории Израиля. как Бог действует в истории Израиля, как Он действует ради спасения мира. Интересно послушать, как вы оправдываете божественный геноцид в отношении амаликитян и других народов. Значит, прежде чем что-то осуждать и оправдывать, опять-таки, мы должны были бы договориться с вами, какие критерии добра и зла мы используем. Потому что если Бога никакого нету, и нет объективного добра и зла, у нас нет возможности предъявлять кому-либо нравственные претензии. В живой природе геноцид — это постоянное явление. Это то, что происходит в процессе эволюции сплошь и рядом. Для того, чтобы сказать, что геноцид — это плохо, мы должны использовать какой-то критерий нравственности, какой-то критерий, выходящий за рамки собственной природы. Вот, и поэтому критиковать, наводить нравственную критику на Библию с точки зрения атеизма, ну, я как-то не очень понимаю, о чем речь идет, потому что люди, которые отрицают существование объективной нравственности, потом предъявляют нравственные претензии. Что бы это значило? Вот. Что касается амаликитян, там других древних народов, то в древнем мире не существовало представления об индивидуальной ответственности. И завет, который Бог заключал, он заключал с народом в целом. Если мы откроем Пятикнижие, то там проклятие и благословение относятся к народу в целом. Не к каким-то отдельно взятым людям, а вот к народу в целом. Что и они носят по сию сторонний характер. То есть там нет обетования еще вечной жизни, а там есть обетование земного процветания, успехов, там, вы будете многочисленны, вы будете бить и гнать врагов, у вас будет всего полно, вы будете здоровы, и все будет очень хорошо с вами. А если вы будете плохо себя вести, то, наоборот, на вас земные беды свалятся. И вот проявлением суда, проявлением проклятия является то, что весь народ, все племя исчезает с лица земли. Вот такое было у людей представление о мире, что благословение и проклятие, они приходят на народ в целом. Вот народ, который в целом предался тяжкому греху, он в целом исчезнет с лица земли. Так люди в Ветхом Завете это видели. Что касается народов, которые пострадали в Ветхом Завете, ну, это были народы, практиковавшие, в частности, масштабные человеческие жертвоприношения. Человеческие жертвоприношения – это, в общем-то, дело в истории обычное, и даже обычное в современности. Я вот помню, читал сообщение BBC, где говорилось о том, что в одной африканской стране, Нигер, что ли, не помню, какая-то африканская страна, и там проблемы из-за того, что колдуны похищают для принесения в жертву детей. Там мальчика лет 10, там его похищают, потом его как-то ритуально отрезают гениталии, еще что-то ему там отрезают, и его приносят в жертву, его закапывают, приносят в жертву, считается, что это приносит удачу в строительном бизнесе. Ну и в публикации очень ругается местная полиция, которая это как-то очень вяло преследует, потому что колдуны люди богатые и, очевидно, откупаются. Были эпизодические случаи, когда выходцы из иммигрантских сообществ совершали человеческие жертвоприношения где-то там в Лондоне. И, конечно, полиция и не думала проявлять толерантность в этом случае, просто их арестовывали и заключали в тюрьму. Но вот во времена Ветхого Завета это целые культуры, целые народы, которые вот это практикуют. И более того, сами израильтяне не знают, что это что-то плохое. Считают, ну нормально, ну что, ну да, там первенец – это очень ценное жертвоприношение, ну богам нужно принести самое ценное, первенец – это что-то ценное у тебя, ты его приносишь богам, боги на тебя смотрят благосклонно, у тебя от этого повышаются укосы и надои. И для того, чтобы... И сами израильтяне, они неоднократно совращались к тому, чтобы следовать вот этим языческим обычаям. И вот для того, чтобы подчеркнуть, что нет, так не пойдет, что нельзя так делать, Библия и содержит вот это описание того, что были народы, которые так делали, И Бог повелел их стереть с лица земли, потому что так нельзя. И это, конечно же, преломление воли Божией в тех условиях, которые тогда существовали, и которые сейчас нам кажутся дикими, непонятными. Но это вот связано именно с теми условиями. Иван пишет, вопрос появления человека и грехопадения – один из основополагающих вопросов веры. Происхождение человека тоже примерно разъяснено, и можно переварить в голове. Как происходит грехопадение? Почему мир становится падшим? Ведь он был так устроен и до человека. Виды появились, поедали друг друга, происходило вымирание за счет разного рода болезней. Первый человек был уже в этом мире. Как он сделал мир на всем земном шаре падшим? Библия не говорит, что хищничество или смерть, или болезни появились на земле после грехопадения человека. Это одно из возможных интерпретаций. Ряд христиан такой интерпретации придерживаются. Мне она кажется неубедительной, ну, в частности, потому что Бог сотворил тигров, других хищных зверей, у которых физиология хищных зверей. У них зубы, предназначенные для поедания мяса, у них пищеварение, которое переваривает мясо, у них опорно-двигательный аппарат, который заточен, чтобы бегать там, за косулями. То есть они являются частью экосистемы, в которой они, собственно, практикуют свой образ жизни как хищных зверей. Поэтому что до грехопадения тигр был травоядным, до грехопадения человека тигр был травоядным и употреблял свои клыки на то, чтобы травку щипать, и желудок на то, чтобы ее переваривать, я боюсь, что ни его клыки, ни его желудок на это просто не годится. Поэтому то, что смерть животных и хищничество существовало до падения человека, так или иначе, мне это представляется вполне очевидным. И Библия не говорит, что до грехопадения человека не было хищничества в мире животных. Апостол Павел нам говорит о том, что одним человеком смерть вошла в мир, то есть смерть человека. Там речь-то идет о людях. И из самого текста Библии никак не следует, что животные не умирали до смерти человека. Более того, мы читаем, что после грехопадения Бог говорит, теперь как бы он не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть, скажем так, автоматически до этого вкушения от древа жизни Адам не обладает вечной жизнью. Он должен был обрести вечную жизнь в общении с Богом. Но он отверг эту опцию, он отверг этот вариант. И поэтому он стал умирать. То есть, если мы смотрим внимательно в книгу «Бытия», то там получается так, что Адам не был изначально наделен вечной жизнью, просто по факту сотворения. Он должен был обрести эту вечную жизнь. Он должен был еще вкусить это древо жизни. Но вот это все сорвалось из-за того, что Адам согрешил, из-за того, что он провалил испытание. Поэтому я не думаю, что Библия говорит о том, что до падения человека в животном мире не существовало смерти животных. Мне это кажется очень таким вот натянутым. Библия говорит о том, что смерть человека связана с грехопадением Адама. Что человек должен был обрести вечную жизнь и обрел бы, если бы не пал. Но он пал, он отпал от Бога, от источника вечной жизни. И поэтому в нем образовалась вот такая огромная дыра, связанная с грехопадением. Что касается, собственно, хищничества в животном мире, то у нас есть разные, так сказать, варианты его объяснять, просто как факт она существует. Ну вот, например, в псалмах мы читаем, что львы рыкают какую-то добычу и просят Бога пищу себе. И псалмопевец не говорит, какой ужас, львы должны быть вегетарианцами. Нет, это Божье творение. Они питаются мясом. Или мы читаем, как Христос говорит о блудном сыне, что возвращается блудный сын, и отец закалывает откормленного тельца. И опять-таки Христос не говорит, вы все должны быть вегетарианцами, потому что смерть животных – это ужас и ужас. Или притча о званых на пир. Приходите там, тельцы мои, все, что откормлено, заковато и готово. То есть Царство Божие сравнивается, притча Господа, с мясным пиром. И это говорит нам о том, что Библия проводит очень резкую грань между человеком и животным. Что нет ничего ужасного в глазах Господа, в глазах апостолов, в глазах пророков, что люди там закололи тельца, устроили праздник, поели мясо. А вот убийство человека – это нечто радикально другое, радикально ужасное. И когда люди говорят, вот какой ужас, животные едят друг друга, я не уверен, что для библейских писателей это был ужас-ужас. Они сами ели мясо, и их это как-то не очень волновало, они не испытывали по этому поводу какого-то большого содрогания. С точки зрения Библии человек резко отличается от животного мира. Резко. И поэтому для библейских авторов, вот, чтобы для них было принципиально, что вот там идеальный мир – это мир, где животные друг друга не едят, ну, я не думаю, из Библии это никак не следует. Это хорошо и правильно, что люди имеют сострадание к животным, и мы поставлены в этот мир для того, чтобы заботиться о Божьем творении. Но в то же время животных не нужно чрезмерно очеловечивать. Волки, которые зайчика грызут, они не совершают нравственного преступления. Они действуют сообразно своей природе. Вот если человек будет вести себя как волк, к нему будут упреки, а к волку уже нет. Вопрос, который мне поставил мой знакомый биолог, где именно на линии развития ранних гоминид проходит грехопадение, где его можно поместить. Похоже, что ему там нет места. Ну, что сказать, что данной науке, наука имеет дело, собственно, с двумя, даже с тремя линиями данных. Это костные остатки живых существ тех или иных, это генетический анализ ныне живущих, и это следы культурной деятельности в погребениях. Ну, допустим, находят погребение, само по себе погребение – это результат культурной деятельности, и в погребении находят охру, которые покрывали тела усопших зачем-то, пыльцу растений, то есть их покрывали цветами, какие-то предметы, которые положили в могилу. То есть какие-то проявления культуры и какие-то проявления веры людей в то, что жизнь продолжается после смерти. То, что животные абсолютно не хоронят своих умерших. Нет у них такого. Вот если вы находите людей, которых были похоронены, это явный признак того, что это человек. И это указывает нам на то, что в какой-то момент истории появляется существо, наделенное самосознанием и наделенное сознанием того, что он умирает и что смерть не является концом. Вот когда людей хоронят с изъявлениями веры в загробную жизнь, ну, когда в могилу что-то кладут. Очевидно, что в могилу что-то кладут, причем иногда ценные вещи. Кладут, потому что верят, что человеку это загробно понадобится. То есть с какого-то момента в естественной истории возникает сознание. И вот, видимо, в этот момент, когда возникает сознание, человек принимает, обретает способность как-то устраивать свои отношения с Богом, и в этот момент и может произойти грехопадение человека. Хотя история нам ничего не говорит о самом грехопадении, потому что, естественно, духовная жизнь людей остается для нас за кадром. Мы можем только догадываться о том, что вот с определенного момента на планете появляется совершенно уникальное существо, которое отличается от всего животного мира. Животные не рисуют на стенах пещер изображения животных. Животные не хоронят своих умерших. Ну и, что еще очень важно, это появляется у неандертальцев, животные не заботятся, не могут или не хотят, или им это не приходит в их животные мозги, позаботиться о пострадавших членах племени. Вот в одной из гробниц неандертальцев нашли человека, который, когда ему было лет 20, он жестоко покалечился, и, очевидно, он не мог никак дальше себя кормить, не мог участвовать в охоте, ничем не мог помочь своему племени, но он умер, когда ему было за 40. То есть его кормили, его содержали, его соплеменники. То есть уже неандертальцы, мы видим, были люди добрые и благочестивые. А таким образом, где-то возникает, там же, где возникает сознание, там же, где возникает забота о больных и раненых членах своего племени, там, где возникает культура, очевидно, где-то там мы уже видим человека, который стал собственным человеком и пал. Вот у нас есть еще... Так, есть еще пара вопросов. В чем причина... Длинное просто сообщение. Так. Ну, почему люди в 21 веке придерживаются архаических верований, пользуясь технологией, медициной и всем остальным, но, тем не менее, вот они верят в Бога. Вы знаете, насчет архаических верований. Есть очень хорошие лекции Teaching Company. И я помню, слушал ряд циклов лекций по истории науки. И там очень хорошо рассказывалось, каких архаичных верований люди придерживались еще недавно. 100 лет назад расовая теория была научной. Ну, это сейчас. Там, сейчас страшный скандал, если кто-то себе что-то позволит. Сейчас все наоборот, в другую крайность ударились. Но вот 100 лет назад считалось чем-то само собой разумеющимся и абсолютно научным, что расы не равны, что высшая раса, так называемая тевтонская раса, то есть жители северо-западной Европы, немцы, англичане, скандинавы и, может быть, часть французов. А дальше идут по нисходящей. Вот ирландцы, они похуже, ими должны править англосаксы, потому что ирландцы – это пьяницы, это у них в генах все, они абсолютно такие бестолковые люди. Славяне еще более бестолковые, ими должны править германцы. А чернокожие – это вообще, значит, уже полуобезьяны. И это считалось научным. То есть это не было каким-то там бредом, как сейчас. Это считалось научным, вообще принятым. Считалось, что человеческая история, она определяется именно расовым фактором. Был такой католический писатель Хиллар Беллок, который написал книжку «Европа и вера», где он считает, что европейская цивилизация, она обусловлена как раз принятием христианства. И он ругается с этой точки зрения российской, и он тогда считался за мракобеса. А за науку считалось, да, что вот все это результат именно развития рас. А потом считалось, что была такая научная, абсолютно научное верование, как евгеника. Считалось, что социальные язвы, они вызваны тем, что у людей плохая наследственность. Если всех, у кого плохая наследственность, вовремя стерилизовать, то в следующем поколении все будет гораздо лучше. Ну, потом оказалось, что это не работает с точки зрения науки. Но в одних штатах 60 тысяч людей успели стерилизовать насильно. То есть 100 лет назад научным считалось то, что сейчас будут рассматриваться в качестве лютого бреда. И мы не знаем, какие из представлений, которые сейчас считаются научными, будут отвергнуты через 100 лет. Поэтому говорить о том, что вот есть устаревшие догмы, есть современность. Ну, знаете, современность, то, что считается сейчас современностью, оно через несколько десятилетий будет уже либо просто устаревшим ретро, либо чем-то вот настолько скандальным, что люди уже не будут это... Что об этом нельзя будет обмолвиться. Как сейчас неприлично говорить о расовой теории. А в свое время была абсолютно себе научная теория, люди считали, что так и надо. В средние века люди молились об избавлении от эпидемии без толку. Сейчас изобрели антибиотики, и эпидемии исчезли. Не доказывает ли это, что молитва не работает, а работают только антибиотики? Вы знаете, молитва – это... Личная просьба к Богу – это наше личное отношение с Богом. И то, что изобрели антибиотики – это очень хорошо. Это великое достижение. Я благодарен за это науке, я благодарен за это медицине. И мы, несомненно, живем дольше, есть более, и живем более сытно и свободно, и во всех отношениях лучше. Но наука ничего не поменяла в том факте, что мы умираем. Понимаете? Да, вот в средние века мы бы умерли раньше. Умерли бы раньше, и мало кто из нас бы дожил бы до 80, мы бы все поумирали, там 50 лет, человек уже старик. Но развитие науки не меняет того, что мы все равно умираем. И вот молитва вводит нас в отношения с Богом, который дает нам вечную жизнь. Цель молитвы не в том, чтобы решить мои текущие проблемы, а в том, чтобы ввести меня в вечную жизнь. Поэтому молитва, скажем так, не конкурирует с антибиотиками. Она находится просто в другой сфере. Антон, вы всерьез утверждаете, что у вас есть некие якобы весовые аргументы против материализма. На поверку все ваши так называемые аргументы – это топорная смехотворная софистика. Например, вы из раза в раз повторяете глупость Льюиса более чем полвековой давности, от которой он сам отказался, что если материализм прав, тогда нельзя доверять мышлению, поскольку оно проистекает из нерациональных физических причин. Бредовость этой игры слов понятна, я думаю, даже идиоту. Аналогично можно утверждать, скажем, что способность самолета летать не может быть сведена к его конструкции. В нем же нет ни одной летающей детали. Самолет заставляет взлететь таинственной мистической силой, иначе нельзя было бы доверять авиации. Ну, смотрите. Вот вы обращаетесь ко мне с аргументами и делаете ряд нравственных оценок. Вы сообщаете мне, что я тупой идиот. И что быть тупым идиотом, очевидно, неправильно. Это не похвально. Но если ваша картина мира верна, у меня просто нет выбора. А как бы я мог не быть тупым идиотом, когда некие процессы, которые развиваются в моей голове, сообразно законам природы, неизбежно делают мне тупым идиотом? Вы раз за разом, понимаете, опровергаете своей деятельностью тоже, в чем же абсурд-то материализма? В том, что вы пытаетесь меня убедить в истинности материализма. Но если бы материализм был уверен, мы бы не могли друг друга ни в чем убеждать. Потому что все наши убеждения – это результат процессов в коре головного мозга, которые, в свою очередь, определяются безличными неизменными законами природы. И каким бы образом вы можете убедить природный процесс. Поэтому всякий раз, когда вы выдвигаете аргумент в защиту материализма, и особенно всякий раз, когда вы мне выражаете свое порицание, что не надо быть таким тупым, вы опровергаете вашу собственную картину мира. Так. Станислав, для тех, кто в теме, очевидно, что отрицание свободы воли материалистами совсем не означает невозможность быть источником своих волевых актов. Как вы ошибочно полагаете, всего лишь указывает на причину обусловленность любых волевых актов, гормонально-инстинктивных и индуцируемых рептильным мозгом и рассудочно-проактивных, продуцируемых неокортексом. У человека неокортекс развился, а у птиц нет при тех же самых законах природы. То есть детерминизм – это философский тезис об условленности, а не о предопределенности. Источником своих волевых актов вы являетесь в любом случае, будучи живой биологической особью. Нет. Как раз материализм – это про предопределенность, не про обусловленность. Разумеется, мои решения, они обусловлены теми условиями, в которых я их принимаю. Я не могу к вам сейчас обратиться по-китайски, потому что я не знаю этого языка. Но я свободен вот в тех рамках, которые у меня есть. И если принимать материалистическую картину мира, еще раз, абсолютно независимо, это неокортекс, это еще чего-то. Все наши акты мышления и произволения являются результатом действия каких-то безличных и внеличностных, внеразумных, вненравственных причин. Вот это неизбежно. И в этом случае решения, которые принимаю я, на самом деле иллюзия. Мне кажется, что я их принимаю. И мне кажется, что я мог бы сделать другой выбор. Ну, смотрите, захожу я, мне нужно купить одну штучку, я захожу на Яндекс.Рынок, и я читаю там отзывы людей о покупках. И человек пишет: ой, напрасно я купил эту дрянь, я напрасно потратил деньги. То есть человек ясно отдает себе отчет о том, что он мог поступить иначе. Он мог иначе потратить деньги, он мог не покупать эту вещь. И материализм говорит о том, что ты переживаешь. Ты не мог поступить иначе. Процессы в коре твоего головного мозга тебя побудили совершить эту покупку, и теперь побуждают тебя о ней переживать, о ней сокрушаться. Если материализм верен, то в любом случае мы не являемся авторами своих решений. Потому что решения принимаются процессом, над которым мы не имеем никакого сознательного контроля. Вы не контролируете поведение материи в своем мозгу. Это поведение материи в вашем мозгу контролирует вас. У вас просто нет ничего похожего на личное произволение в таком случае. Так, я боюсь, что... Ну, вот Роман нам прислал еще несколько сообщений. Я боюсь, что мы с ним ходим по кругу. То есть слоны и муравьи хоронят своих сородичей, слоны также особи и других видов и человека. Первый раз об этом слышу, честно говоря. Доказательство того, что так называемое сознание, ничего не определяющая функция мозга, пруд-пруди. Доказательств вашей демагогии о растутом нематериальном сознании нет от слова совсем. Вы пытаетесь втюхать словоблудие философии в качестве аргумента. Но, во-первых, само по себе ссылаться на словоблудие в попытке что-то доказать смешно. А во-вторых, даже среди словоблудов-философов почти все сейчас материалисты. Ну, смотрите, что сознание, ничего не определяющая функция мозга, да, это так называемый эпифеминализм, что вот как... едет паровоз, и из паровоза идет дым. Вот дым, он не определяет движение паровоза. Это просто побочный эффект от того, что паровоз движется, у него там работает двигатель. Но я еще раз замечу, что любые попытки свести сознание к функции мозга, они действительно отрицают наше мышление, отрицают нашу свободу. И вы предлагаете мне, выдвигаете аргументы, которые бы отрицали мое мышление. Но это странно. Знаете, это внутреннее противоречие. Я испытываю непосредственно опыт того, что ветер дует то на север, то на юг. Я испытываю эмоции, если ветер дует ту или иную другую сторону. Я ругаю ветер, там порой матом и так далее. У ветра есть свобода воли. Нет, почему? У вас есть свобода воли. Вы же не обращаетесь к ветру с увещеваниями, ожидая, что ветер на них как-то реагирует. Если вы, выдвигая аргументы, делаете то же самое, что ругаетесь на неприятный вам ветер, ну, это же не беседа. Это не попытка кого-то в чем-то убедить. Звонки вы перестали принимать, потому что боитесь неудобных комментов, да? Вы знаете, чисто техническое затруднение. Я сейчас веду передачу из дома. Речь идет, Иван, вопрос о том, что некоторые верующие, в том числе священники, говорят о том, что старение, болезни – это признаки падшего мира от грехопадения. Но все это было до человека. Это было до человека, но человек был бы изъят из своей природной смертности в результате общения с Богом. То есть мы бы не болели и не умирали, если бы мы не пали, если бы мы шли по той траектории, которую Бог для нас предназначил. Мы должны были обрести бессмертие в общении с Богом. Вот как святые подвижники, у них животные к ним приходят и с ними общаются. Их даже комары не кусают. И это проявление того, что человек, исполненный Святым Духом, он был бы, как сказал Навалец, мессией природы, он бы обладал властью над природой, чтобы привести ее в порядок. Но, увы, человек пал. А так в природе смерть и болезни существовали и до этого, но они не должны были касаться человека. Но у нас время подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».